Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Avropa Birliyinin xarici işlər nazirlərindən ibarət qrup gələn həftə Gürcüstana səfər eləyəcək. Myanmarın hökuməti ölkəyə göndərilən yardımı müsadirə edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Mayın 9-u Azərbaycanda da qələbə günü kimi qeyd olunub. Bugün rəsmi 3 gün olmayıb. 1941-45-ci illərdə Bakı ÇP-yə 75 milyon ton neft yanacağı göndərib, benzin və sürgü yağlarına olan tələbatın 75-90%-ni ödəyib. Həmin dövrdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib, onlardan təqribən yarısı döyüşlərdə həlak olub. Bugün Moskvada da 1945-ci ildə faşist Almaniyası üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə hərbi parad keçirilib. 1991-ci il Sovet İttifaqının süqutundan sonra ilk dəfə paradda ağır hərbi texnika, hücumədən strateji bombardımançı təyyarələr və qitələr arası raketlər göstərilib. Rusiyanın yeni seçilmiş prezidenti Dmitri Medvedev onun başnazir təyin etdiyi Putin də paradda iştirak edib. İsrail tərəfdən bir neçə dəfə təklif səslənsə də Azərbaycan bu ölkədə yeni İsraildə səfirliyini açmağa tələsmir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri deyiblər ki, Azərbaycanla İsrail arasında fəal əməkdaşlıq olsa da, hələlik bu ölkədə səfirliyi açmaq məsələsi Bakının gündəliyində deyil. Gələcəkdə səfirliyin açılması istisna olunmur. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verişinə qonaq olarkən bu məsələ ilə bağlı belə deyib.
It's obviously a decision that the Azerbaijan needs to make. From an Israeli perspective,
Əlbəttə, bu Azərbaycan hökumətinin verəcəyi bir qərardır. Necə ki, biz burada çox rahatlıqla yaşayıb və işləyə biliriksə, xoş gəlmişsiniz sözlərini eşidiriksə, biz də Azərbaycanlara Bruhi Mabayi, xoş gəlmişsiniz demək istəyirik ki, onlar da gəlsinlər, orada fəaliyyət göstərsinlər. Bu, ölkələrimizin inkişafı üçün çox böyük, geniş imkanlar yaradar, potensial yaradar ki, biz də böyük məmnuniyyətlə dəvət edirik və yenə də qeyd edirəm ki, bu Azərbaycan hökumətinin verəcəyi bir qərardır.
If they think it serves its purpose.
Artur Lenk. Azərbaycan Əfqanistana daimi diplomatik nümayəndə təyin edib. Azərbaycanın Pakistanda səfiri Eynullah Mədətli Xarici İşlər Nazirliyinin Əfqanistanda daimi nümayəndəliyi yaradılması haqqında məktubunu Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datvarsbantaya təqdim edib. Eynullah Mədətli həm də Azərbaycanın Əfqanistandakı səfiri təyin olunub. Daimi nümayəndəliyi İbrahim Kafarov başçılıq edəcək. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərindən ibarət qrup gələn həftə Gürcüstana səfər etməyi planlaşdırır. Səfərdə məqsəd Gürcüstan, Rusiya və Abxaziya arasında olan gərginliyə müzakirə eləməkdi. Avropa Birliyi və NATO keçən həftə bildirmişdi ki, Rusiya separatçı Abxaziya regionuna əlavə qoşun yerləşdirməklə Gürcüstanla olan münasibətini daha da gərginləşdirib. Rəsmi Moskva isə bildirib ki, əraziyə əlavə qoşunu ona görə yerləşdirib ki, Gürcüstanın Abxaziya hücum etmə təhlükəsi ola bilər. Bugün BMT rəsmisi deyib ki, Myanmarın hərbi hökuməti ölkəyə göndərilən yardımı müsadirə edib. BMT-nin ərzaq proqramının sözçüsü Paul Rishle deyib ki, ölkəyə göndərilən ərzaq və başqa təchizat müsadirə olunub. Myanmara 38 ton yüksək kalorili ərzaq göndərilib. Rishle deyib ki, bu məsələ həll olunana qədər onlar yardımı dayandırmaq məcburiyyətindədirlər. Az əvvəl isə BMT Myanmar hökumətinin yardıma gələn eşinəbiləri ölkəyi buraxmadığına görə tənqid eləmişdi. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi ABŞ-ı İraq və Fələstində sülhün bərqərar olmasına mani adlandırıb. Dövlət kanalında çıxışında Xamneyi deyib ki, Amerikanın Fars körfəzinə müdaxiləsi təhlükəli vəziyyət yaradır. İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidanın İraq lideri Əbu Əyyub Əl-Məsri tutulmayıb. Hərbi sözcü deyib ki, nə koalisiya qüvvələri, nə də İraq qüvvələri Məsrini nə tutublar, nə də öldürüblər. Bugün İraq rəsmiləri demişlər ki, Mosulda əməliyyat keçiriblər və Əl-Məsrini orada tutublar. Əl-Məsri 2006-cı ildən Əl-Qaidanın İraq qanadına rəhbərliyi edir. O, Əl-Zarqabidən sonra hakimiyyətə gəlib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şahla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə Qafqaz Qovşağı verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Thank you.
radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Yefim Fişteyn.
В докладе Дома свободы такая
Freedom House-un hesabatında Gürcüstan qismən azad ölkə adlansa da 57-ci yerdən 60-cı yerə düşüb. Bunu İmedi telekanalının bağlanması ilə izah edirlər.
Начало в самых общих чертах.
Ну, оценка, мне кажется, совершенно правильная.
Məncə tamamilə düzgün qiymət verilib. Gürcüstanda mətbuat məhz qismən azaddır və məncə bu təkcə İmedinin bağlanması ilə yox, həm də müxalifətin və müxalifətə cavab olaraq iqtidarın canlanması ilə bağlıdır.
И, соответственно, сильным оживлением власти в стране.
Маргарита Ахледяни.
Но если в одном предложении,
Kısaca desək, Azərbaycan çox geri düşməyib. 75-dən 77-yə. Amma sadəcə bundan o tərəfə yol yoxdur. Yəni indiki vəziyyəti 2000-ci illə müqayisə edəndə görürsən, Azərbaycanda müstəqil mətbuat son nəfəsini verir.
Rəsmi SMI praktiki na poslednyem vydaye.
Rauf Mirqadirov.
Ну я думаю, что на самом деле обмен опытом между
Bizim və Rusiyanın liderləri mətbuata təzyiqlə bağlı təcrübə mübadiləsi aparırlar. Onlar MDB tərkibində elə-belə görüşmürlər. Təkcə qurum barədə danışmırlar. Öz ölkələrində hökumətin devrilməsi üçün nə etməli olduqlarını öyrənirlər. Mətbuata qarşı təcrübə mübadiləsində ölkələrin münasibətləri də mane olmur.
Зелёные разногласия это не мешает.
Борис Новосардян, Кавказ Говшағында.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций Радио Свобода. В этом выпуске мы обсудим положение дел в области средств массовой информации в трех государствах Южного Кавказа. Совсем недавно американская организация «Дом Свободы», занимающаяся сравнительным анализом ситуации с соблюдением прав человека в различных странах мира, обнародовала очередной доклад о состоянии прессы за 2007 год. Уже само название доклада «Год глобального упадка» говорит о многом. Положение со свободой прессы совершенно очевидно ухудшилось в целом по миру, но не везде и не в равной степени. Нас, однако же, интересует именно ситуация в регионе. Ее мы и обсудим. Представлю гостей этого круглого стола. В бакинской студии находится политический обозреватель газеты «Зеркало» Рауф Миркадыров. В Ереване проблему готов с нами обсудить президент Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян, а столица Грузии, Тбилиси, представлена Маргаритой Ахвледиани, директором кавказской программы Британского института войны и мира. Начнем. И начну я, вопреки алфавиту, с грузинского гостя. Госпожа Ахвледиани, Грузия занесена в разряд частично свободных стран и упала с 57-го на 60-е место в общем списке. В докладе Дома свободы такая оценка объясняется закрытием оппозиционной телестанции «Имеди» в период чрезвычайного положения осенью прошлого года. Вы можете обрисовать грузинский информационный пейзаж для начала в самых общих чертах?
Ну, оценка, мне кажется, совершенно правильная. Именно что частичная свобода медиа в Грузии, и именно что частичное падение с более или менее свободного состояния до менее или менее свободного состояния. И мне кажется, что это связано не только с закрытием канала «Имеди», который был большим ударом по медиа Грузии, хотя он никогда не был независимым свободным каналом, но в большой степени это связано с оживлением, сильным оживлением оппозиции в стране и, соответственно, сильным оживлением власти в стране. Если мы после Розовой революции имели ситуацию, когда у нас была сильная власть и слабая оппозиция, и слабая медиа, то сейчас как раз тот период, когда начинают меняться эти игроки, когда сильная власть остается сильной и старается стать сильнее, но и оппозиция становится сильнее, медиа становится понемножку сильнее, поэтому борьба становится все более ожесточенной.
Спасибо, госпожа Ахвледиани. Рауф Меркадыров, фактически тот же вопрос и к вам. Ваша страна опустилась с 75-го на 77-е место и оказалась в группе стран с несвободной прессой. Примеров приводится немного. Закрытие двух русскоязычных газет и тюремное заключение для 10 журналистов, что для одного года, впрочем, немало.
Рауф Меркадыров, дайте нам, пожалуйста, общую ситуационную зарисовку. Что происходит со свободой печати в вашей стране?
Ну, если в одном предложении мы упали не так много, но дальше просто падать некуда, кажется. В этом списке там остается всего там около 15 стран, если я не ошибаюсь. То есть ситуация именно такая, что дальше падать некуда. Если сравнить несколько, вот нынешнюю ситуацию, там, допустим, 2000 годом соотношение, скажем, проправительственных официальных газет, независимых и оппозиционных газет было, допустим, 50 на 50. Сегодня это соотношение 90% на 10% в пользу проправительственных и официальных газет. Электронное пространство полностью контролируется властями, полностью по контролю, то есть все телевидения и радиоканалы, они подконтрольны, они в той или иной мере или напрямую финансируются крупным олигархами, которые являются одновременными министрами правительства, или же формально они независимы, но вполне послушны и полностью выполняют заказ властей. То есть сегодня практически в Азербайджане можно сказать, что независимая пресса, независимые СМИ практически на последнем выдохе.
Спасибо, Рауф Меркадыров. И, наконец, Борис Новосардян. Армения скатилась с 64-го на 66-е место в списке. Причем пресса в вашем государстве тоже признана несвободной. В докладе приводится финансовое давление на телеканал Гала ТВ и общее ухудшение положения в связи с парламентскими и президентскими выборами. Как выглядит информационный ландшафт Армении? Борис Новосардян.
Ну, схема примерно та же, которую описал Рауф. Вещательные электронные средства массовой информации почти полностью находятся под контролем властных сил, и степень этого контроля, степень давления на них зависит от степени остроты политической ситуации. Поскольку в период президентских выборов в Армении политическая ситуация и конкуренция за власть значительно усилились и обострились, соответственно, пропорционально и давление на подконтрольные вещательные средства массовой информации усилились, и мы, в принципе, стали свидетелями освещения всей избирательной кампании в соответствии с самыми плохими примерами тоталитарной пропаганды. Что касается сферы печатных средств массовой информации, то здесь достаточно плюрализм присутствует, и в газетах, а также на интернет-сайтах можно прочитать позиции самых разных политических сил. Не было. Вы упомянули телеканал Гала, который работает в Гюмри, то есть в провинции Армении. Это практически сегодня единственный телеканал, который отказывается выполнять те инструкции, которые спускаются сверху и освещают события в соответствии с собственными профессиональными принципами. И тот факт, что сегодня растет общественная поддержка этого телеканала, в том числе в виде сбора средств для уплаты налоговым органам назначенного штрафа, показывает, что общественность начинает ценить свободу слова и начинает реально поддерживать те средства массовой информации, которые готовы выполнять свою общественную функцию.
Борис, хочется, чтобы вы были правы, но у меня складывается такое впечатление, что и у вас в Армении, да и из того, что я слышал от Рауфа Меркадырова и в Азербайджане, как-то ситуация копирует российскую ситуацию. Есть ли связь между ситуацией в ваших странах и в России? Может быть, оказывается какое-то общее влияние, а может быть, это дурной пример заразителен?
Ну, я думаю, что на самом деле обмен опытом между руководителями наших стран по поводу, значит, оказания давления на оппозицию, на независимые общественные структуры и на независимые средства массовой информации происходит достаточно регулярно. Не случайно они встречаются в формате СНГ. Я думаю, разговаривают не только о будущем этой структуры, но и о том, как лучше управлять своими странами с тем, чтобы смены власти не происходило. И даже если между странами существуют определенные разногласия, это не мешает этими технологиями обмениваться и совместно использовать. Скажем, у Грузии и России, я думаю, отношения не такие уж хорошие, но технологии, которые применяются в России, я думаю, с удовольствием применяют и власти в Грузии. Но то же самое касается Армении и Азербайджана. Находясь в состоянии конфликта, наши руководители, наши власти, тем не менее, пользуются очень похожими методами.
Спасибо, Борис Новосардян. К положению в Грузии я вернусь. Маргарита Ахледиани наверняка ответит нам и на этот вопрос. Но мне хочется спросить вас, Маргарита, какова структура собственности в области средств массовой информации. В вашей стране это в основном частные СМИ или в них сильно влияние государства? Как обеспечивается публичный характер вещания? Пожалуйста.
Ну, государственных средств массовой информации в Грузии просто нет, по крайней мере, официально. Хотя я бы отнесла к государственным, как минимум, паблик ТВ, общественное телевидение и общественное радио. И, кроме того, у нас есть два канала, которые тоже работают как бы на общественных началах. Это азербайджанское радио и армянское радио, работающее на азербайджанском и армянском языках. Хотя и они формально являются независимыми средствами массовой информации. Реально у нас либо сильное влияние власти, правительства на особенно электронную медиа, либо они являются просто действительно независимыми, ищущими источники в основном в грантах международных организаций, либо в какой-то небольшой рекламе или в каких-то, в какой-то помощи со стороны. Это такая, к сожалению, крупный бизнес в Грузии не заинтересован в медиа. Единственный пример был, это тот же самый Имеди, это покойный Бадри Батыркацишвили. Мне кажется, что очень полезный и положительный был пример, но единственный.
Спасибо, Маргарита Ахвледиани. Рауф Меркадыров, как у вас выглядит ситуация? Ваши электронные СМИ и печатные имеют общественно-правовой статус, коммерческий, или обслуживают олигархов и принадлежат им?
Ну, насчет электронных СМИ. Начну с того. Формально государством можно отнести два телеканала. То есть это азербайджанское телевидение, 100% акций, которые принадлежат государству, и общественное ТВ, которое фактически формируется, совет, которым формируются властями. То есть никто реально общественный к ней не имеет никакого отношения. Все остальные каналы формально независимы. То есть, но реально большинство из них владельцами являются наши министры-олигархи, как я уже отметил. Можно сказать, что всего один телеканал более-менее относительно независим, но он достаточно послушный, то есть он выполняет четко установки властей. Это электронное пространство. Что касается печатных СМИ, вот на сегодняшний день в стране осталось всего 2-3 оппозиционных газеты и, скорее всего, 2 независимых издания газеты, тиражи которых достаточно малы, они распространяются только в большей степени в Баку, в регионах. Местные власти вообще чаще всего не позволяют их распространению. А все остальные газеты или официальные, или финансируются правящей партией или проправительственными партиями, или же отдельными министрами, олигархами, то есть формально, хотя все они являются независимыми. Вот подобная
спасибо,
картина,
Рауф,
которая не радует.
Спасибо, Рауф. Давайте послушаем и Бориса Новосардяна. Как осуществляет армянское государство, и точнее армянские власти, контроль над СМИ? Есть ли случаи прямого вмешательства, политического давления, скажем, изгнания журналистов из редакций, или все сводится к автоцензуре?
Ну, основные методы я бы назвал методами скрытой цензуры и сосредоточения собственности в области СМИ в руках лояльных олигархов-предпринимателей. То есть у нас всего один общественный телерадиоканал, точнее телерадиокомпания, которая вещает на 3 телевизионных и 1 радиоканале. Но остальные, это несколько десятков, все являются частными телевизионными и радиокомпаниями. Но при этом собственники, как правило, лояльны, и государственные структуры, властные структуры очень внимательно следят, чтобы собственник вдруг не поменялся, или чтобы тот или иной телеканал не перешел в собственность кого-то, кто не может быть контролируем со стороны власти. И основные методы, помимо, значит, создания системы, да, собственности, лояльной собственности средств массовой информации, это деятельность через такой регулирующий орган, как Национальная комиссия по телевидению и радио, которая ни при каких обстоятельствах, и мы уже были свидетелями того, как телеканал бывший А1+, участвовал в 12 конкурсах и ни разу не смог получить лицензию на вещание, с тем, чтобы никто, кто не контролируется, не согласен выполнять инструкции сверху, не получил лицензию. Это основная функция национальной комиссии, которая, к тому же, допускает со стороны частных телеканалов всяческие нарушения закона и закрывает на это глаза до тех пор, пока этот телеканал вдруг проявит какую-то непокорность или отсутствие лояльности. То есть вот механизмы в основном такие квазиправовые, но они доказали свою эффективность. Единственный случай, когда у нас применялась прямая и открытая цензура, это было в период с 1 по 20 марта, когда в Армении было введено чрезвычайное положение. И в этот период органы национальной безопасности напрямую, как это было в период советского главлита, читали все газеты и разрешали или не разрешали печатать очередные номера. Это было, конечно, противозаконно, поскольку никакого правительственного постановления, никакого официального документа, вводящего временную цензуру, издано не было. И сейчас журналистская общественность в Армении требует, чтобы эти факты применения незаконной цензуры были расследованы, и те, кто давал соответствующие инструкции, были привлечены к ответственности.
Спасибо, Борис Новосардян. Я напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток». Ведет ее Ефим Фиштейн. Продолжим обсуждение того, как соблюдается или не соблюдается свобода прессы в государствах Южного Кавказа. Огромную роль может сыграть правильно составленный закон о печати. Приведу пример из внешнего мира. Недавно в Словакии, есть такая восточноевропейская страна, был принят новый закон о печати, который предоставляет право на ответ любому, кто чувствует себя задетым электронными или печатными СМИ. Они обязаны публиковать опровержение на том же месте и в том же объеме, что и инкриминированный материал, не дожидаясь решения суда. В результате ни для чего другого, кроме опровержения, не останется ни места, ни времени. Ситуация абсурдная, однако протесты издателей и проявления международной солидарности не возымели никакого действия, закон вступил в силу. Разумеется, такой закон нужен прежде всего политикам, чтобы приструнить средства массовой информации. Маргарита Ахвельдиани, вот как решается подобная проблематика в грузинском законе о печати? Расскажите нам об этом.
Она решается просто идеально. Она может быть примером, во всяком случае, в теории. Потому что у нас просто нет закона по преследованию там, о клевете или о невнимательном отношении. Там была такая формулировка раньше, невнимательное отношение к корреспонденту. Такого закона просто нет. Ни медиа, ни журналист не может быть преследован за даже некорректные публикации. И, кроме того, нет никаких государственных или законных требований публикация опровержения, и это всегда дело между самим изданием и тем, кто требует опубликовать опровержение. Поэтому закон о СМИ и все там небольшие подзаконные акты, которые есть по этому поводу, они абсолютно идеальны в этом плане. А в Грузии это достаточно новая вещь, она существует только несколько лет, и она действительно очень полезна и хороша. Однако есть другая сторона картины. Это, конечно, очень здорово, такая безнаказанность, но эта безнаказанность в хорошем смысле, она ведет к тому, что тем, про кого публикуются статьи, опровергающие или порочащие какие-то, обнажающие какие-то факты, это так и остается опубликованным. Это что-то похоже, как собака лает, а караван идет. Никто не реагирует на это, никого не снимают с работы, не начинается никаких служебных расследований в отношении чиновников. Опубликовано, ну и опубликовано, и публикуйте дальше. Каждый при своих. Общество проигрывает, мне кажется.
Наверняка общество проигрывает, но почему же ответственные органы, скажем, органы прокуратуры не начинают контроль работы тех, о которых появляются статьи, если, скажем, речь идет о коррупции, почему же не начинают они расследование в этой области по сообщениям печати?
Потому что на этот счет тоже нет никакого законодательства. Не может быть преследовано какое-то издание, но не может быть преследован и чиновник. Это не является поводом для начала судебного дела. Это как бы дело самой судебной инстанции или полиции, чтобы возбудить дело или не возбудить. И они просто не возбуждают, тем более, что судебная система в Грузии – это вообще отдельный разговор. Это, в отличие от медиа, вот это совершенно подконтрольно-государственная часть. Если начнем сравнивать с положением в судебной системе, то медиа начнет казаться просто самым свободным, самой свободной частью общества.
Ну что ж, Маргарита Ахвальдиани, вам тоже не позавидуешь, как я вижу. В других странах особые трудности возникают с правом журналистов на сокрытие своих источников информации. Дело в том, что на это право всегда покушаются власти, всегда требуют от журналистов разоблачить своих информантов, назвать свои источники информации. Рауф Меркадыров, у азербайджанских коллег есть возможность охранить свои источники от посягательств власти?
По закону журналист должен раскрыть источник информации только по решению суда. Подобных судебных процессов пока, насколько мне известно, не было. Но азербайджанские журналисты страдают от более тяжелых недугов, чем раскрытие источника информации. Во-первых, информацию достать очень сложно. Во-первых, все источники информации закрыты. Во-вторых, азербайджанские журналисты привлекаются к судам, в отличие от Грузии, как по гражданским искам, так и по уголовному порядке, за оскорбление чести, достоинства и клевету. Достаточно сказать, что в прошлом году по этим статьям было привлечено к суду, значит, более 100 человек. В 85 случаях это были государственные чиновники. Из 85 случаев только в одном случае суд встал на стороне журналиста. При этом в последнее время, вот недавно говорили об этом опытом, я думаю, что в отношении Азербайджана, Азербайджан проходил этот путь даже раньше России, закрывались телеканалы и так далее. В отношении журналистов сейчас начали применять опыт где-то вот арабских стран, где принято журналистов арестовывать уже за употребление и распространение наркотиков, за хулиганство, якобы за уже терроризм, за угрозу террором и так далее, и так далее. При этом арестовываются известные журналисты, редактора ведущих в стране газет. В данный момент по статье «Угроза терроризма, разжигание межнациональной розни» осужден на 8,5 лет один из ведущих газет страны, который уже закрыт, реально Азербайджан, Эйнулла Фетуллаев, а редактор ведущей оппозиционной газеты «Азадлык», это в переводе «Свобода», арестован за хулиганство, то есть, если проще сказать, что якобы он перед редакцией приставал к женщине, оскорблял ее и так далее. То есть, у нас в отношении журналистов известных, притом и очень известных журналистов, применяется весь спектр, чуть ли не весь спектр уголовного кодекса, начиная от хулиганства, завершая угрозы террором. Кроме того, в последнее время пытаются опорочить журналистов в глазах общественности. То и дело появляется обвинение в голубизне и так далее, и так далее. Что для Азербайджана является достаточно серьезным компрометирующим фактором. И, наконец, Азербайджан...
Я только уточню, потому что слово «голубизна» может быть непонятно нашим слушателям. Вы имеете в виду обвинение в альтернативной сексуальной ориентации?
Что является, что является очень серьезным компрометирующим фактором как для издания, так и для журналистов в глазах общественности. И, наконец, у нас журналистов просто похищают, избивают. Эти факты многочисленные, покушаются на их жизнь, и до сих пор не найдены убийцы. Опять же, одно из самых известных журналистов Азербайджана в последнее время, редактора журнала «Монитор» Илмара Гусейна. Вот такова ситуация.
Спасибо,
коротко обрисовал, чтобы не повторяться, чем мы сталкиваемся, в каких условиях сегодня работает независимая оппозиционная пресса Азербайджана.
Спасибо, Рауф Меркадыров. В этой связи у меня возникает вопрос. А как выглядит солидарность журналистской общественности? Как вообще структурирована эта профессия? Есть там профсоюзы, синдикаты? Этот вопрос я для начала обращу к Борису Новосардяну. Рауф, вы можете тоже потом ответить на него. Борис Новосардян, как у вас организована работа журналистской общественности?
Ну, профсоюзы в Армении вообще не развиты, то есть в качестве эдакого рудимента остались профсоюзы советского типа, а новые профсоюзные движения вообще ни в каких отраслях, ни в каких сферах индустрии пока не развиваются, в том числе и в медиаиндустрии. И основными формами объединение журналистов являются неправительственные правозащитные организации, которые занимаются защитой свободы слова, защитой независимости средств массовой информации, которые также занимаются адвокацией независимого поля, создания независимого поля в этой сфере.
Спасибо, Борис Новосардян. У меня осталось время разве что для одного вопроса, поэтому я задам его Маргарите Ахвальдиани. С вас я начал, вами и закончу. Госпожа Ахвальдиани, как вам кажется, что нужно грузинским средствам массовой информации для того, чтобы перейти в разряд свободной прессы? Ваш рецепт?
У меня более простой рецепт. Нужен хороший менеджмент. Мне кажется, особенно в печатной медиа, особенно в провинциях, но и в столице тоже, это самая большая проблема. Профессионализм журналистский, редакторский, да, конечно, его надо повышать, с ним надо работать. Но самая большая проблема – это проблема менеджмента. Умение построить газету или телера или радиокомпанию, умение найти своего читателя, продать газету, найти рекламу и сделать это дело прибыльным – вот это большая проблема. Кажется, если мы ее решим, то все остальное будет гораздо проще решить.
Большое спасибо. Наше время подошло к концу. А с ним подошла к концу и передача «Кавказский перекресток». Напомню, это совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Остается напомнить имена участников обсуждения: Рауф Меркадыров, Баку, Борис Новосардян, Ереван, и Маргарита Ахвледиани, Тбилиси. Составители ведущей передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи через месяц.